რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. კიდევ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. დღეს უკრაინაში გლოვის დღე იყო. 24 იანვარს ამ ქვეყნის ქალაქ მარიუპოლზე სარაკეტო თავდასხმები განხორციელდა, 30 ადამიანი დაიხოცა. საბერძნეთში საყოველთაო არჩევნები გაიმართა. პაკისტანში ელექტროსადგურზე თავდასხმის შემდეგ ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. 25 იანვარს უკრაინაში გლოვის დღე იყო. 24 იანვარს ამ ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში, ქალაქ მარიუპოლში, სარაკეტო თავდასხმების შედეგად 30 ადამიანი დაიხოცა, 90-ზე მეტი დაიჭრა. დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. შუა დღისას წუთიერი დუმილით პატივისცემს დაღუპულებს თავდასხმის მსხვერპლს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ყველა სპორტული და სანახაობითი თავყრილობის გაუქმების ბრძანება გასცა. მან დაგმო თავდასხმები და თქვა, რომ ეს იყო დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ.
Украина залишається твердим прихильником мирного вирішення питання. Неуклінно дотримується курсу.
Маграм Порошенко მიქვე განაცხადა, რომ უკრაინა კვლავ ერთგული რჩება მინსკში სექტემბერში ხელმოწერილი სამშვიდობო შეთანხმებისა.
Минских договоренностей.
Украинის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ქალაქს 24 იანვარს გრადის ტიპის დანადგარებიდან დაუშინეს რაკეტების სამ წყებათ არეალიდან, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ. მეამბოხეები აცხადებენ, რომ უკრაინის ძალები დგანან თავდასხმის უკან. ეუთომ განაცხადა, რომ რაკეტები ესროლეს მეამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფი არეალიდან. მარიუპოლზე თავდასხმები დაგმეს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მისი ადმინისტრაცია ღრმად არის შეშფოთებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ბოლოდროინდელი დარღვევის გამო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც უკიდურეს შეშფოთებას გამოხატავს 24 იანვარს სეპარატისტების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან უკრაინის ქალაქ მარიუპოლის სამოქალაქო დასახლებების დაბომბვასთან დაკავშირებით, რასაც უდანაშაულო ადამიანების მსხვერპლი მოჰყვა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ განცხადებაში სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ ხალხს, თანაუგრძნობს დაღუპულთა ოჯახებს და იზიარებს მათ მწუხარებას. დღეს საბერძნეთში გაიმართა საყოველთაო არჩევნები. თბილისის დროით 22 საათისთვის საარჩევნო უბნები უნდა დახურულიყო. თუ ამ არჩევნებში გაიმარჯვებს მომჭირნეობის პროგრამის მოწინააღმდეგე სირიზას პარტია, ეს ქვეყანა საერთაშორისო კრედიტორების საწინააღმდეგო კურსით შეიძლება წავიდეს. საბერძნეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ეგზიტ პოლების თანახმად, რადიკალური მემარცხენე ფრთის ალექსის ციპრასის სირიზას პარტია აშკარად უსწრებს მართველ კონსერვატულ ახალ დემოკრატებს, პრემიერ-მინისტრის ანტონის სამარისის პარტიას 12.5%. თუ სირიზას პარტიამ გაიმარჯვა, საბერძნეთს გაუჭირდება ვალების გადახდა და დატოვებს ევროზონას. პაკისტანის სახელმწიფო ელექტროკომპანიის თანახმად, პაკისტანში აღდგენილი იქნა ელექტროენერგიის მიწოდება მას მერე, რაც დღეს თავდასხმა მოხდა ელექტროგადამცემ სადგურზე და პაკისტანის 90% ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ეგვიპტეში სულ მცირე 11 ადამიანი მოკლეს 4 წლის წინანდელი ამბოხების წლისთავის აღნიშვნისას. მთელ ეგვიპტეში გაძლიერდა უსაფრთხოების ზომები. კაიროში და სხვა ქალაქებში, როცა პოლიცია 2011 წელს სახალხო ამბოხების წლისთავის აღნიშვნის მოსურნეთა მცირე საპროტესტო გამოსვლების აღკვეთა გადაწყვიტა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ინდოეთში ჩავიდა და პრემიერ-მინისტრ ნარენდრა მოდის შეხვდა ობამამ და მოდიმ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც ხელშეუწყობს ჩიხიდან გამოვიდეს ხელშეკრულება სამოქალაქო ბირთვული ენერგიის შესახებ. ეს შეთანხმება 2008 წელს დაიწყო. ინდოეთში ობამას ვიზიტის უმთავრესი მოვლენა ამ ქვეყანასთან ურთიერთობის გამვითარებასთან ერთად არის სამხედრო აღლუმზე დასწრება 26 იანვარს, როცა ინდოეთის 1950 წლის კონსტიტუციის ძალაში შესვლას იზეიმებენ. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. პრაღის სტუდიიდან ახალი ამბები ოქროპერ რუხაძემ გაგაცნოთ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Каждую неделю мы говорим на ту или иную актуальную европейскую тему. У микрофона Ярослав Шимов. Этот выпуск наш в первый раз появится в эфире «Свобода» 25 января. Это День Святой Татьяны, такой традиционный студенческий в основном праздник. Студенческий, молодежный, ну и, собственно говоря, так, увязав нашу нынешнюю тему с этой датой, мы поговорим сегодня о молодых и не очень молодых людях, о поколениях, о их взаимосвязи, об их взаимоотношениях в Европе, в Западной, в Центральной, в Восточной, о том, как живут отцы и дети, как они относятся друг к другу, на какой почве возникают конфликты. Это неизбежно, это было, есть и будет всегда межпоколенческие трения. Что изменяется, как ведут себя новые приходящие во взрослую жизнь поколения, чем они отличаются от своих родителей и своих дедов, и как это меняет облик современной Европы. Вот такое небольшое вступление. Обсуждаем это мы сегодня, эту тему, в своем, что называется, узком кругу. Коллег по проекту «Европа» со мной в студии Александр Вагнер, Александр Бобраков, и на связи с нами из Лондона Кирилл Кобрин. Начать бы я хотел с такого, может быть, немножко общего, даже немножко чуть-чуть философского, можно сказать, вопроса. Ну, отцы и дети, разные поколения, если говорить, так сказать, изначально, то, по большому счету, смысл связи между поколениями в том, что старшие передают какой-то опыт младшим, прежде всего. Собственно, родительская функция изначально примерно в этом и заключается, если вынести за скобки, соответственно, какие-то эмоциональные, психологические, биологические моменты. В социальном смысле, в первую очередь, передача некоего жизненного опыта, воспитание, обеспечение детей каким-то первоначальным, что называется, запасом ориентации жизненной, жизненного опыта, каких-то знаний, каких-то умений и так далее и тому подобное. Так вот, в последние годы и десятилетия жизнь в развитых странах, в Европе, о которой мы говорим, меняется настолько быстро, стремительно и в социальном, и в технологическом, и много в каких еще смыслах, что мне приходит в голову такая немудреная мысль, а можно ли вообще сейчас говорить о вот такой связи отцов и детей, не разрушена ли она? Потому что тот опыт, который есть у старших поколений, он во многом младшим уже пригодиться не может, потому что все настолько поменялось, начиная от всех этих замечательных устройств с кнопочками, я имею в виду интернет-технологии и все, что с ними связано, и заканчивая тем, что и модели семейных отношений в последние лет 20-30 стремительно меняются, модели отношений между полами, между людьми как таковыми, и социальные условия, и прочее, и прочее, и прочее. Так вот, что, собственно, сейчас соединяет старшее и младшее поколение? Иногда действительно возникает впечатление, что люди даже еще не очень старые, люди в возрасте, скажем, между 40 и 50, и их дети подрастающие говорят на совсем разных языках, потому что живут в довольно-таки разных реальностях. Кирилл, вы со мной скорее согласны или скорее не согласны?
Вы знаете, и согласен, и не согласен. Потому что если посмотреть исторически, то становится понятным, что вот эта норма, о которой вы говорите, о нормальные отношения, является абсолютной иллюзией с исторической, опять-таки подчеркиваю, точки зрения. Дело в том, что изменения, которые произошли в последние 20-30 лет, не являются первыми, я имею в виду радикальные изменения, а являются еще одной волной радикальных изменений, которые начались в Европе в конце 18-го, начало 19 века. Вообразите себе такой же разговор где-нибудь в 1840-1850 году в Британии, в разгар промышленной революции, когда практически на пустом месте возникают огромные города вроде Манчестера, куда съезжаются и даже сгоняются сотни тысяч людей, вырванных из привычной аграрной обстановки, где все совершенно другое, где другой абсолютно образ жизни урбанистический, который полностью противоположен тогдашней аграрной жизни. Что могли бы сказать родители мальчика 14 лет, который вынужден работать на страшной фабрике по 12-14 часов в Манчестере, если его родители, например, были крестьяне? Ничего.
Ничего хорошего, я бы сказал, они бы об этом не сказали.
Из их опыта ровным счетом ничего в его жизнь не переходило. Если мы посмотрим дальнейшие изменения, ну, хотя бы в России после отмены крепостного права, та же самая история. Но вот все эти сотни тысяч, если не миллионы людей, которые хлынули из деревни в города в России, и жизнь которых радикальнейшим образом поменялась, или какой опыт дедушка Мамонтова или, я не знаю, кого-то из крупных промышленников русских, которые вышли из старообрядческой среды, что они могли посоветовать своему внуку, который был утонченным декадентом? Или Морозову, да?
Перестать быть утонченным декадентом, вспомнить о Боге и упорно приумножать состояние семьи.
Совершенно верно, но дело в том, что утонченных декадентов во времена дедушки Морозова не было.
Ну, правильно, поэтому он смотрел бы на своего внука, как на диковатую аномалию.
Совершенно верно. Так а в чем же разница с сегодняшней ситуацией? Более того, сегодняшняя ситуация, как мне кажется, не столь драматична, потому что если мы посмотрим на действительно реальную социологию возрастную, да, или поколенческую. Вот вы говорите, что могут сказать сегодняшние родители, да, которым 40-50 лет, нынешним детям, которым там, условно говоря,
20
лет. Но дело в том, что ведь этим же родителям, которым 40-50 лет, 20 лет назад было 20-30 лет, а тогда уже вся технологическая революция не только началась, она была в полном разгаре. Ну, чего-то не было, но в сущности она была.
Ну, много чего не было все-таки, я не соглашусь. Все-таки масштабы общения, которые нынешняя молодежь перевела в значительной части в область социальных сетей, в область виртуального общения, ну, тогда они были гораздо меньше. Тогда общение все-таки в годы молодости вот этого поколения, условно говоря, нашего, мы общались больше в реале, ну, согласитесь.
Да нет. Совершенно верно. Нет, я не говорю, что изменений нет, да. Безусловно, соцсети – это очень важное изменение. Но если мы посмотрим на другие стороны того же процесса, например, на компьютерные игры, да, это 94-й год, условно говоря, да, если 95-й, 20 лет назад компьютер игры существовали, и я отлично помню людей, которые просто с утра до ночи в них играли. Другое дело, сейчас они стали очень сложными, и это действительно социальная проблема, и действительно молодые, особенно подростки, живут в этой реальности и прочее, 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 но в сущности решительного, качественного разрыва здесь я не вижу. Если мы посмотрим на культурную продукцию 20 лет тому назад и сегодня, западную я имею в виду, мы тоже не увидим особенной разницы. 20 лет назад вышел фильм «Трейнспоттинг» по известному роману Ирвина Уэлша, да, на игле, по-русски это называется. Но ведь, в общем-то, это все о сегодняшнем мире шотландском. То есть,
да я... не только шотландском, чего уж там.
Ну, я не хочу обобщать, да, вот. Но в сущности, как бы, очень мало что там поменялось. То есть, я хочу сказать, что да, изменения есть, но мы их очень сильно преувеличиваем. И изменения преувеличиваем, и недовольство старшего поколения младшим поколением, и вот это, значит, ворчание по поводу молодых, которые ничего не знают, ничего не умеют.
Нет, нет, я думаю, что мы к этому сегодня не скатимся. Мы будем просто говорить, какие
вот
они.
Знаете, я думаю, что я не специалист по античности, но вот я помню очень хорошо, что есть тексты, где авторы древнеримские говорят о том, что все изменилось, вообще мир перевернулся, потому что молодежь переняла греческие привычки.
Вот ужас-то.
Вот ужас какой, да, ну, для них, да, потому что воспитаны в суровых, так сказать, римских, республиканских еще традициях, да, и так далее. То есть, да, изменения есть, они составляют суть и человеческого общества, и особенно западного общества, и действительно, я надеюсь, мы сейчас обсудим, эти изменения связаны не столько с внешними вещами, как сети социальные, или там, я не знаю, компьютерные игры, там, или что-то еще, а реальные изменения этого мира, социальные, экономические, политические, идеологические, они действительно вылепляют другой тип молодых людей с их собственным, извините за мудреное слово, хронотопом рождения, становления, взросления там, и так далее, с их собственными возрастами внутренними и прочее. Это правда, это действительно верно. Но говорить о том, что нечего сказать людям, которым сейчас 50, людям, которым сейчас 20, мы не можем, так же, как мы не можем сказать, что тем людям, которым сейчас 70, нечего сказать тем людям, кому сейчас 30 или 40.
Ну, в общем, Кирилл сейчас произнес яркую речь на тему о том, что связь времен не порвалась. Саша, вы с ним согласны?
Ну, с тем, что связь времен не порвалась, я абсолютно согласна, но у меня такой, скорее, социальный и бытовой аргумент этому, потому что жизнь человеческая, она не меняется в основе своей от поколения к поколению. Да, несмотря на то, что условия жизни меняются, но в любом случае все мы там...
Все мы люди, все мы человеки.
Все мы основываем основываем семью, у всех там есть дети.
По семье мы еще поговорим.
И так далее. То есть вот в этом смысле как бы связь поколений есть, и какие-то такие житейские мудрости, я думаю, что родители способны передать своим детям, даже несмотря на то, что они могут расти, эти дети, в совершенно других условиях, скажем, технологических.
А вот, и тогда дети уже начинают передавать родителям технологические мудрости.
Да, вот ну, мне, там допустим, уже наоборот,
мой 12-летний сын регулярно передает те или иные технологические мудрости. Каждый раз открывает передо мной некую новую реальность. Я очень рад.
Ну вот по поводу технологических вещей я хотела остановиться, потому что мне кажется, что все-таки и поколение наших родителей, ну, моих, по крайней мере, родителей, они тоже были с компьютерными технологиями знакомы. Тогда это, конечно, было еще в очень зачаточном состоянии, но все же были какие-то машины, которые считали...
Огромнейших размеров.
Были компьютеры, которые потом уже внедрялись и в научных институтах, причем не только, я имею в виду здесь в данном случае математические или какую-то информатику, а я имею в виду, например, гуманитарные науки, вот, например, для составления, скажем, этимологического словаря, которым занималась моя мама, использовали они такую компьютерную машину, в которую вводили эти слова. То есть, на самом деле, какие-то компьютерные технологии были, а что касается социальных сетей, то с конца 90-х существовали компьютерные сети IRC и FIDO, и, в принципе, они были доступны и поколению наших родителей, и, естественно, нам.
Да, это я забыл были про первые, фидошников, да, посыпая
абсолютно.
Голову.
Поэтому, точно. Поэтому, мне кажется, что нынешний вот этот взрыв социальных сетей, который вот сейчас происходит, это уже скорее вторая волна. Она позволяет, конечно, намного проще осваивать использование этих социальных сетей, потому что все красиво мигает. Раньше нужно было какие-то коды знать, вводить их. Вот в IRC тоже были чаты абсолютно такие же, как и сегодня.
Выглядело это, дизайн, конечно, был никакой, вот,
да, понятно. Это был, конечно, система DOS, и там надо было знать очень много команд, которые, естественно, нужно было знать наизусть, нужно было знать, где там какую поставить галочку и полосочку для того, чтобы это прочитали все остальные. Но, в принципе, это общение, оно существовало и тогда. Поэтому мне кажется, что вот вы говорили о том, что эти технологические изменения, они как бы происходят в современном мире намного быстрее. Мне так не кажется. Мне все-таки кажется, что все-таки продолжительность этих изменений, она довольно существенная, то есть там 30 лет, там 40 лет и так далее. Просто вопрос в том, что, может быть, эти технологии раньше были доступны намного более узкому кругу людей, чем сейчас. Вот разница скорее в этом.
Убедили, да. Да, видимо, это так. Но, тем не менее, да, связь времен не порвалась. Однако, что называется, паттерны, образцы поведения, социального поведения людей разного возраста действительно серьезно отличаются друг от друга, и это уже находит отражение во вполне конкретных результатах достаточно крупных, достаточно представительных исследований. Вот, например, международная консалтинговая фирма PwC провела целое глобальное исследование в 18 странах мира, в первую очередь европейских, также США, Канаде и еще нескольких развитых странах. Она провела исследование под названием Next Gen, следующее поколение, сокращенно. Она занималась в основном поколением людей между возрастом совершеннолетия и там 30 с небольшими годами, примерно 33-34, так называемое поколение Y. Вот эту теорию, я ее так постараюсь кратко сейчас описать, а потом мы поговорим, что в ней соответствует, по нашему мнению, что не соответствует действительности, и можно ли вообще раскладывать ныне живущие и наиболее активные на данный момент поколения, ну, европейцев, сосредоточимся на Европе, естественно, по вот таким вот коробочкам-шкатулочкам. Так вот, это поколение Y, этих молодых людей, которые вступили в самый продуктивный, в самый активный возраст, оно отличается в первую очередь по наблюдениям, по данным вот этого исследования, отличается большей свободой социального поведения в том смысле, что эти люди молодые более индивидуалистичны, менее склонны к каким-то постоянным занятиям, к, вообще к сидению на одном месте. Они больше путешествуют, они в среднем раз в 3 года, такие данные получились, они меняют место работы. Это по сравнению с поколением предыдущим, так называемым поколением X, то есть тех, кому между 35, условно говоря, там и 50. Практически в 3 раза чаще это происходит. И, конечно, между ними уже куда менее популярно офисное сидение, а предпочитают они работу на так называемой удаленке, то есть работу дома, связь с офисом или с какими-то своими шефами по интернету. И очень много разных деталей описывается, которые отличают это поколение от предыдущих. Еще один интересный момент. Эти люди, это отмечается и по исследованиям конкретных фирм, например, фирмы Ford, продажи автомобилей в разных странах, эти люди гораздо меньше покупают автомобилей, гораздо реже покупают дома или квартиры в собственность, предпочитая жить в арендованном жилье, во многом потому, что они больше путешествуют, чаще меняют работу, переезжают в другой город или даже в другую страну, то есть такое более как бы летучее поколение, менее стабильное, менее привязанное. И еще одна важная черта – это то, что эти люди, по мнению социологов и психологов, для них важнее, чем материальное благополучие, чем высокая зарплата, им важнее большее количество свободного времени на общение с друзьями, на какие-то свои увлечения, на те же путешествия и прочее, и прочее, и большая осмысленность работы. То есть, по наблюдениям психологов, человек из так называемого поколения Y, он предпочтет менее высокооплачиваемую работу, которая кажется ему более осмысленной, более отвечающей его склонностям, потребностям, желаниям, каким-то идеалам, работе, которая пусть там, допустим, в два раза принесет больше денег, но зато займет больше времени, убьет больше нервов и так далее, и тому подобное. Вот такие вот интересные люди подрастают, если верить вот этому вот обширному исследованию под названием Next Gen. Но у меня сразу возникает вопрос. Это, конечно, западное исследование, и страны, в которых оно проводилось, в основном страны, которые не пережили социалистический эксперимент. Наверное, в обществах восточноевропейских и постсоветских что-то должно быть смещено. Вот по вашим наблюдениям, какая генерационная поколенческая градация скорее подходит для постсоциалистических обществ? Вот здесь градация проводится такая. 18 примерно 35, 35 примерно 50, ну и 50 плюс, там уже своя градация поколения бэби-бумеров. Ну, сегодня мы немножко меньше, наверное, об этих старших поколениях будем говорить. Саша, я обращаюсь к Александру Ракову. Как вам кажется? Есть какие-то в связи с иной социальной историей и иные, так сказать, сдвиги в этой сфере?
Ну, мне представляется, что поскольку уже 25 лет прошло, да, с того момента, как вот эти вот так называемые коммунистические режимы рухнули, да, и около 15 лет прошло с тех пор, как можно сказать, что переходный период в основном завершился, и эти страны, они стали уже такой составной частью довольно прочной Запада, как мы его знаем, традиционного, да, то именно вот те поколения, которые формировались и входили в жизнь уже на протяжении вот последних, скажем так, 15 лет, поменьше, мере, они уже, мне кажется, ну, конечно, от страны к стране, понятно, отличается, но если говорить про такие страны, как, не знаю, как Чехия, как Польша, как, возможно, страны Прибалтики, то уже вот тот портрет молодого поколения, который вы описали, да, сейчас, в принципе, почти идентичен с тем, что мы наблюдаем, как бы, что в странах традиционной Западной Европы, что в этих странах, ну, естественно, с понятными поправками на уровень жизни, уровень доходов и так далее, которые здесь все-таки довольно ощутимо ниже, по-прежнему остаются. Что же касается более каких-то старших поколений, то понятно, что они какая-то печать вот этого коммунизма, социализма на них лежит, и там уже как бы сравнивать американских бэби-бумеров и, соответственно, восточноевропейских людей, которые родились в 50-60-е годы, ну, можно, но уже с поправками, да.
А что касается постсоветского пространства, вот как вам кажется, россияне молодые, там украинцы, белорусы, там еще какая-то специфика есть? Или это, в общем, уже примерно один тренд? Потому что, в принципе, социологи пишут о том, что вот это поколение, так называемое Y или Y, если по-английски говорить, оно, пожалуй, наиболее глобализовано. То есть это люди, которые в юности, в детстве, там, условно говоря, смотрят примерно одни и те же мультфильмы, потом слушают одну и ту же музыку, увлекаются одними и теми же поп-звездами или киноактерами и так далее и тому подобное. Это можно отнести и к бывшему Советскому Союзу.
Ну, в принципе, с большими оговорками, конечно, но отнести можно. Понятное дело, что мы вот эту вот как поступь глобализации увидим и в России. Если посмотреть на те же самые сообщества ВКонтакте, где сидят как бы самые люди простые, да, то есть как бы не то, что какие-то продвинутые в смысле интернета или в смысле там каких-то своих доходов или мест работы и так далее, а просто как бы срез общества так, как он есть, то мы видим, что у совершенно обычных людей, представителей молодого поколения из той же России, там живущих в каких-то провинциальных городах, если посмотреть на их интересы, это все те же самые поп-группы или исполнители, популярные на Западе, да, тот же самый футбол, да, притом они совершенно не обязательно болеют там именно за команду какую-то российскую, вполне могут болеть там за Реал Мадрид или за, не знаю, Манчестер Юнайтед. Те же самые там фильмы, которые смотрят по всему миру, голливудские и так далее, и так далее. Что абсолютно не значит, что эти люди по своим, например, политическим взглядам будут там западниками какими-то. Это как бы мало связанные между собой вещи, там, к сожалению или не к сожалению, другой вопрос, но это так, но тем не менее, с точки зрения своих каких-то вот привычек потребительских, да, с точки зрения образа жизни, я бы даже сказал, опять-таки, с поправкой на уровень доходов и так далее, действительно, как бы можно говорить о таком вот тренде, да.
Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы сегодня обсуждаем поколения, отношения между ними, конфликты и, наоборот, любовь и сотрудничество в некоторых случаях между отцами и детьми в современной Европе от, не побоюсь этого слова, от Атлантики до Урала. Сейчас я бы хотел затронуть такие чисто поведенческие вещи. Вот когда я листал разного рода материалы, готовясь к этой нашей сегодняшней беседе, мне попалось на глаза интервью одного бельгийского топ-менеджера одной крупной фирмы, который как раз рассказывал социологам о том, как он принимал на работу человека где-то лет 27, кажется. И вот там был, что называется, клэш восприятия. Этому молодому человеку кто-то во время собеседования о приеме на работу позвонил на мобильный телефон. Этот менеджер ожидал, что человек просто, что называется, нажмет кнопку и сбросит этот звонок. Ничуть не бывало. Парень поднял трубку, значит, сказал пару фраз, ответил на те вопросы, которые ему были заданы, выключил телефон, извинился и сказал, что просто он обещал своему шефу на пока еще его нынешней работе, с которой он уходит, вот в этот момент ответить на какие-то конкретные вопросы, которые там возникли во время совещания в той другой фирме, с которой он хочет уволиться. И вот перед теми, кто проводил собеседование, встал такой вопрос, вот как это понимать? Это как бы некультурность, невоспитанность или наоборот, это обязательность и такое поведение? Можно этому парню записать в позитив. Ну, в конце концов, собеседующие склонились ко второму мнению, и парень то место, на которое он претендовал, получил. Но этот пример я привел, там приводится еще масса других примеров, как вот пример такого чисто бытового иногда непонимания этой вот психологической знаковой речи, что означают те или иные жесты или поступки людей, принадлежащих к иному поколению. Кирилл, вам вот приходилось, например, сталкиваться с чем-то в поведении людей, которые там, не знаю, на 20 или 25 лет моложе, чего вы не понимали или толковали не так, как они? Вот, может быть, тут какой-то разрыв проявляется более...
Вы знаете, ну, прежде всего, я думаю, что, возвращаясь к примеру, который вы привели, может быть, есть третий вариант. Может быть, этот соискатель подстроил специально эту сцену, чтобы его взяли, потому что здравомыслящий наниматель, конечно, тут же оторвал бы с руками этого человека и взял бы его, потому что тут нет двоякого толкования. Этот человек выполняет свои обязательства в отношении той работы, которой он сейчас работает. И хоть он увольняется, он все равно получает там зарплату. И поэтому они выше, чем его, так сказать, личные стремления найти новую работу. Я хотел бы просто подчеркнуть одну вещь. Все-таки сейчас миром, так или иначе, по крайней мере, на каком-то уровне, не на уровне политиков высшего эшелона и так далее, но даже уже на уровне бизнеса правят люди молодые. И есть понятие эйджизм, да, как известно, как сексизм.
Так вот, вот, кстати, я на секундочку вклинюсь просто с цифрой, которая это показывает. К 2023 году всего-навсего рукой подать, 8 лет осталось, 75% трудоспособного работающего населения в развитых странах будут составлять представители вот этого поколения Y, то есть те, кому сейчас там 18-34, условно говоря, ну, им будет, соответственно, 25-40.
Ну, да, и более того, ведь с трудностями при приеме на работе сталкиваются сейчас люди не молодые, а люди как раз от 50 и дальше. Вот это надо тоже понимать. Это не мир, в котором, знаете, старцы, помните выражение, кремлевские старцы, да? Вот, в котором старцы не дают жить молодым. Нет, это мир устроен молодыми людьми. И если им не нравится этот мир, то прежде всего я бы им посоветовал кивать на самих себя. Вы меня спрашиваете, понимаю ли я, да, или там, не знаю, вот, как ведут себя 25, скажем, условно говоря, летние. Иногда нет. Иногда мне кажется, что я окружен аутистами. И это правда. Ты приходишь не то, что даже в кафе, а ты разговариваешь с человеком, он действительно в какой-то момент отключается, там, тянется за своим маком или за своим айпэдом или за своим телефоном и начинает там что-то смотреть. Меня это, конечно, дико бесит. И я позволяю себе делать всякие ремарки, но потом-то я понимаю, что, в общем-то, разговор со мной – это точно такое же общение, как и переписка, там, я не знаю, в мессенджере в каком-нибудь и прочее, прочее, прочее. Но чем я лучше и чем я интереснее? Я думаю, что здесь проблема не в этом. Я думаю, даже проблема не в том, что предпочитают вот эти люди этого поколения, о котором вы рассказывали, основываясь на этом исследовании. Да, это поколение склонно часто менять работу. Но ведь я думаю, что чаще всего не потому, что им не сидится на одном месте, а потому что условия сейчас экономические последние лет 10, по крайней мере, в Западной Европе таковы, с гигантской молодежной безработицей, что они вынуждены просто, я не знаю, схвататься за любую работу, которая подворачивается. Более того, большинство молодых людей, ну, значительная часть, я не знаю точных социологических выкладок, их можно отнести к этому новому классу, который вот вывели недавно относительно социологи, который называется прекариат.
Это что такое?
Прекариат – это люди, которые не имеют постоянной работы, которые работают то там, то здесь. Ну, как бы хронические фрилансеры, да? Но при этом в основном прекариат, не надо думать, что это какие-то высоколобые, знаете ли, специалисты по компьютерным технологиям или модные журналисты, которые сидят дома и работают онлайн. В основном, конечно, прекариат – это люди, которые там устраиваются на временную работу уборщиками или, там, я не знаю, кассирами в магазин, кого-то заменить и прочее, прочее, прочее. То есть это класс людей, которые не имеют, ну, что называется, постоянной работы по разным причинам и, соответственно, не имеют соответствующей социальной защиты, не имеют, естественно, уверенности в, так сказать, какой-то минимальной уверенности, не то что в будущем, в настоящем. И они, возвращаясь к вашему социальному исследованию, не имеют возможности покупать собственность. Вот это их молодежное стремление не покупать, а снимать, да, конечно, есть такая мода, безусловно, я ее вижу вокруг себя, но чаще всего это связано с невероятно высокими, я говорю о Британии, ценами на недвижимость, это связано с отсутствием постоянных доходов, и вам не дадут ипотеку в банке, если у вас нет постоянной работы, вы не сможете купить квартиру. И, наконец, в-третьих, это связано с тем, что у вас работа сегодня в одном городе, завтра в другом, послезавтра в третьем. То есть это все связано с вот такими вещами. И последнее, уж извините за затянувшуюся речь. Да, конечно, индивидуализм этой группы населения выше, наверное. Но при всем этом индивидуализме молодые люди, которым сейчас там от 20 до 27 на Западе, по крайней мере, в Западной Европе, я под рукой нету выкладок, но поверьте, это так, все больше и больше живут с родителями. Возвращаются из университета и возвращаются в дома родителей, если у родителей, конечно, есть жилье, чтобы им, как бы, да, комната, чтобы им дать. А почему? Да потому что они не могут найти работу и, соответственно, позволить себе даже снимать жилье.
О, да, тут я могу добавить, в некоторых странах, особенно этот феномен характерен для Италии, там даже термин для этого есть, маммони от слова мама. Это люди, в первую очередь, это мужчины. Как-то так сложилось, что по большей части это мужчины, которые живут со своими родителями очень долго. Иногда до пятого десятка своей жизни. И в группе от 18 до 34, например, по данным социологов, более 60% итальянцев молодых живет со своими родителями. Ну, я, может быть, позволю себе немножко такую некорректную ремарку. Я бы удавился, честно говоря, жить до 30 там, плюс лет со своими родителями не потому, что они какие-то плохие, а потому что, ну, как-то вот по-другому моя жизнь сложилась, и трудно мне себе это представить. Но эти люди живут, и далеко не всегда они от этого страдают. Мне доводилось встречать другое исследование социологическое, его проводила одна американская профессор из Гарварда, которая сравнивала семейные модели, что ли, обычаи в очень разных странах, в Норвегии и в Италии. И вот скандинавская модель направлена наоборот, там и общество, и государство поддерживает как можно более раннюю самостоятельность молодых людей, чтобы они жили сами, получали образование, там на съем жилья, допустим, субсидии специально предусмотрены для молодых студентов и так далее. В Италии все совершенно наоборот. Но вот когда начинали проводиться какие-то опросы и исследования относительно самоощущения этих людей, то парадоксальным образом выяснилось, что, как ни странно, среди итальянцев счастливых больше. При том, что вот и с мамой живут, и более, может быть, там искрит в силу темпераментности почаще между этой мамой, этим папой и этим сыночком, который у них живет. А тем не менее...
Мне почему-то кажется, что вот эти люди до 30 лет, которые, в общем, не покупают недвижимость, автомобили и так далее, они просто реагируют на те экономические обстоятельства, которые сложились. Во-первых, конечно же, это стоимость недвижимости, которая с учетом, например, какого-то кредита, она очень часто выливается в то, что дешевле снимать. А другой вопрос – это то, что современные молодые люди там, до 30 и чуть-чуть за 30, они откладывают намного позже брак и рождение детей. И по этой причине, естественно, потому что жить в браке – это экономически, уже это доказано многими тоже исследованиями, экономически это выгоднее, потому что два дохода и... Два человека, как бы если они снимают там одну квартиру или даже платят ипотеку за одну квартиру, это им выходит намного
брак
выгоднее.
Это экономический институт.
Да, это экономический институт, да. А поскольку эти люди вот этого поколения, эти все вопросы откладывают на потом и на более поздний возраст, то, естественно, вот это связано с тем, что они, в общем-то, ведут более свободный образ жизни. Но мне кажется, что на постсоветском пространстве ситуация совершенно другая. Там есть еще остался до сих пор какой-то культ молодых людей. Да, и если вот даже просматривать объявления о работе, то очень часто можно найти, например, такие объявления, что возьмем людей до 30 лет, да, чего, например, в Европе, ну, я, по крайней мере, таких объявлений не видела.
Объявлений-то нет, но, честно говоря, практика-то такая есть. Объявлений нет, потому что могут обвинить в том самом эйджизме. Но практика, я просто лично знаю людей, живущих в разных странах, вот, например, в Германии и здесь, в Чехии, людей в возрасте за 50, им очень сложно было найти работу, почему в самых разных сферах.
Но меня очень часто удивляет как раз эта формулировка, потому что речь идет нередко о таких профессиях, которые требуют уже какого-то опыта. И, как правило, на такие должности берут как раз именно молодых людей очень часто сразу же после института или там после какого-то диплома, который человек получает. И, естественно, таким образом получается, что эти люди, молодые люди, включаются в этот процесс как бы трудовой намного раньше на постсоветском пространстве, чем это происходит в Европейском Союзе. И, естественно, вступают в брак тоже раньше.
Да, безусловно. А что касается брака, вот я еще одну цифру приведу из другого исследования европейского. Как раз люди в возрасте до 35 лет, 44% из них назвало брак институтом, который, ну, что ли, уже исторически преодолен. Это не говорит о том, что они не хотят ни с кем жить, не хотят иметь детей и так далее и тому подобное, но именно вот брак со всеми его правовыми механизмами, со всей этой рамкой, в которую он заключает двух людей, в него вступающих, это поколение от него скорее старается бежать, предпочитая, ну что ли, более гибкие формы взаимоотношений. И даже доводилось слышать такую цифру, что человек вот этого поколения, это уже скорее не цифра, а прогноз такой футурологический, человек вот этого поколения, которому сейчас чуть за 30 максимум, в среднем будет в Европе заключать за свою жизнь три, ну, скажем так, долгосрочных союза. Не будем называть это браками, а вот одна связь, она по каким-то причинам кончилась, разрушилась, потом вторая, может быть, семья, и потом третья. Меня это довольно-таки поразило, потому что это, конечно, совершенно другой уже образец, чем даже и в нашем поколении, не говоря уже о поколении наших родителей или дедов, где развод считался вообще часто абсолютно из ряда вон выходящим событием.
Ну, не знаю, мне кажется, что в Советском Союзе разводов было довольно много. По крайней мере, анализируя поколение там, старше меня, там, на два поколения назад, из того окружения, скажем, родственников, я могу сказать, что, вот, может быть, Кирилл добавит, мне кажется, что разводы
Кирилл,
были,
вам
были абсолютно нормальными. Кирилл,
вам тоже кажется, что разводов было много? Я просто помню, что часто были случаи, когда там, ну, вплоть до вмешательства пресловутых парткомов и так далее, доходило, чтобы сохранить семью, вот такое стандартное советское клише. Рассудите нас, как наш аксакал в каком-то смысле.
Да-да-да. Ну, вы знаете, тут, мне кажется, что и та, и другая позиция совершенно верная. Они просто совместились в этой ситуации. С одной стороны, позднесоветская власть, ну, вообще, начиная со Сталина, она, конечно, была очень с нарастанием ханжеской, да? И для брежневских времен действительно проблема с официальной идеологической точки зрения, проблема сохранения семьи была исключительно важна. И естественно, что у них же были, как вы прекрасно понимаете, цифры для отчетов перед вышестоящими органами, да, и количество разводов, например, я не знаю, в рабочем коллективе или что-нибудь такое для правкома было довольно опасным, что влекло за собой, естественно, и совершенно практические последствия. Поэтому, естественно, старались как можно меньше, чтобы люди разводились, и вот эти семейные дрязги довольно часто, как все мы знаем, выносились на заседание правкома.
Ну, в общем, много семей было, да, таких чисто формальных. Скорлупка некая сохранялась, а внутри нее было несколько мучающихся людей. Муж, жена и дети еще, не дай бог.
Катастрофа, конечно. Но, с другой стороны, не забывайте, что в Советском Союзе была и отчасти на постсоветском пространстве остается очень популярной, очень опасная привычка жениться.
Какую мы ведем пропаганду, я уж не знаю каких, антиценностей, сказал бы нам любой уважающий себя путинист сейчас.
Нет-нет-нет, брак – дело хорошее и все такое, если он заключается как бы не в результате стечения обстоятельств. Вот это я хочу сказать, да? Ведь в стране, где с средствами, так сказать, контрацепции было все довольно странно, мягко говоря, да, то браки заключались, как мы прекрасно понимаем, довольно часто и до сих пор, хотя уже с контрацепцией все хорошо, заключаются еще и в результате, ну, скажем так, всевозможных осложнений, возникших в результате случайного секса. Нет, я как раз стою на защите скреп духовных и материальных, и семейных.
И физических.
Физических, но надо же прекрасно понимать, что в Советском Союзе женились со страшной силой, прежде всего потому, что, ну, условно говоря, часто довольно первая же связь приводила к браку.
Вы сейчас своим выступлением, Кирилл, выдвигаете этот старый добрый лозунг за связь без брака.
Естественно, естественно. Ранние большевики знали.
Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы сегодня обсуждаем поколения, отношения между ними, конфликты и, наоборот, любовь и сотрудничество в некоторых случаях между отцами и детьми в современной Европе от Атлантики до Урала. Ну, давайте теперь перейдем к такой теме, как все-таки конфликтные отношения отцов и детей, связанные с разным взглядом на мир и на социальные проблемы. Ну, известная, заезженная, избитая фраза, что кто в молодости не был либералом, у того нет сердца, кто к старости не стал консерватором, а у того нет ума. Это максима довольно сомнительная, конечно, но, тем не менее, достаточно расхожая, и считается как бы априори, что по большей части старшее поколение более консервативно, что бы это ни означало в разных социальных условиях и в разных странах, и в разные исторические моменты, а молодые поколения более, что ли, склонны к сомнению, к реформам каким-то, к поддержке их, и даже к революционным и бунтарским настроениям. Вот как сейчас это выглядит, допустим, в странах, ну, начнем с бывшего Советского Союза, с восточного угла Европы, с того, который ближе к Уралу, а не к Атлантике. Ведь там сейчас, насколько я понимаю, и сам это знаю, и по, в частности, и по собственному опыту, споры-то кипят в очень многих семьях. События происходят бурные, взгляды на эти события тоже различаются очень часто у отцов и детей, иногда и не только у отцов и детей, иногда и в рамках одного поколения. Можно ли тут говорить о каком-то образцовом возрастном разделении? Саша, Александр Вараков, вот вы часто у нас занимаетесь социальными сетями, там это довольно хорошо, на мой взгляд, видно. Ведь есть же, насколько я понимаю, и молодое поколение, которым бы гордились дедушки и прадедушки, верившие в мировую революцию или в товарища Сталина. Я имею в виду взгляды. Как так получается?
Но вы имеете в виду ту молодежь, которая, не живя как бы ни одного дня в Советском Союзе, родившись, поскольку уже после его распада, тем не менее, как бы ставит себе на аватарке там красные звезды и все прочее, да, и говорит о том, что мы возродим былое могущество. Есть такой феномен, да, совершенно верно. И я бы сказал, что среди того поколения, которое действительно сейчас, условно говоря, 20 лет, таких людей больше, чем среди тех, кому сейчас 40. По понятным, опять-таки, причинам, потому что те, кому сейчас 40, они при Советском Союзе как раз жили.
Молодежь подросла, которой большого проекта хочется, или в чем там дело?
Разное тут можно как бы теории выдвигать. Кому-то, может быть, хочется и большого проекта стать там пеплом истории и так далее, чтобы наши имена записали там на обломках, не знаю, что на обломках Вашингтона, да, в данном случае. Но мне кажется, это все-таки меньшинство, потому что, ну, понятно, не может быть большинство, иначе бы общество было перегрето, не то чтобы там какой-то Путин там войну начинал, а просто люди сами, как Хунва и Бины, ходили бы с красными книжечками
вокруг. А оно не перегрето, по-вашему?
Оно чуть-чуть подогрето, да. То есть те, кто достаточно подогрет, они как бы, понятное дело, что там вступают соответствующие вооруженные формирования, да, но все-таки это можно говорить там о тысячах людей, не о миллионах. Поэтому, соответственно, как бы это меньшинство. Мне кажется, что все-таки, если мы вообще говорим, да, то, естественно, подавляющее большинство этих людей, они просто-напросто аполитичные в этом. И проблема, и, с другой стороны...
И спасение
некое, да, совершенно верно, потому что все равно, не будем сейчас считаться там процентами или какими-то процентными долями, но все равно, скажем, подавляющее большинство действительно больше волнует там, условно говоря, социальные сети, компьютерные игры, там, личные взаимоотношения там с девушками, с молодыми людьми, чем, соответственно, то, как там сегодня киевская хунта, чем там она сегодня занималась. С одной стороны, опять-таки, это проблема, да, потому что у людей из-за этого получается как бы каша в голове. Если их спросить о том, что происходит в мире и так далее, они вполне возможно будут говорить там языком какой-то телепропаганды или просто того последнего, что они видели, условно говоря, в интернете. Попали там на группу антимайдана, соответственно, будут за антимайдан. Попали там на Навального, будут говорить лозунгами Навального. Я такое встречал как бы неоднократно.
Это, кстати, опасно, потому что это же полный пластилин.
Разумеется, да-да-да. А с другой стороны, мобилизовать у людей, построить их как бы в стальные шеренги, и которые шли там бы с песнями «Наши флаги вьются впереди», нет ничего невозможного, понятное дело, особенно если там соответствующий политический режим в стране установить. Но на данный момент как бы такого не наблюдается, и даст Бог, и не будет наблюдаться.
А вот конфликты со старшими там какие-то на общественно-социально-политической почве прослеживаются, или сейчас такая ровная достаточно картина?
Ну, вот именно о конкретно поколенческих вот разломах, что вот старшее поколение придерживается такой точки зрения, а младшее поколение против них, соответственно, придерживается другой точки зрения. Как можно было наблюдать во времена тоже перестройки? Там одни, соответственно, перемен требуют наши сердца, а против них такие вот как бы костные советские люди. Такого сейчас, конечно, не наблюдается, потому что мы можем совершенно прекрасных, свободомыслящих людей там видеть и среди тех, кому 70 лет, если вспомнить, сколько там лет сейчас тому же Борису Гребенщикову. Уже за 60, если я не ошибаюсь. А с другой стороны, мы можем среди молодежи встретить вот таких вот как бы комсомольцев нового поколения, и не то чтобы даже добровольцев, просто людей с полностью промытыми мозгами, да.
Цветущая сложность.
Получается, что так, да. В этом смысле, мне кажется, наиболее показательно как раз то поколение, которое называют поколением 76-82 года, к которому как бы я и сам отношусь, которое действительно как бы вот период взросления, подростковый период, именно вот вход в жизнь, да, когда люди начинают интересоваться, собственно, чем-то помимо своего, собственно, окружения, как раз пришелся на времена перестройки, соответственно, первые годы, да, после падения СССР. И вот именно на примере этого поколения можно видеть, какие разные люди в нем есть, да, соответственно, есть идеологи абсолютно какого-то вот этого действительно неосоветизма или путинизма даже, а есть как бы люди, соответственно, совершенно других идеологических взглядов придерживаются и тоже в некотором смысле идеологи. В каких-то базовых точках люди фактически говорят одним и тем же языком, какие-то все равно общие символы есть, да, но при этом как бы они из этих, опираясь вот на эти символы, да, они делают совершенно разные выводы. Это вот даже в некотором смысле какой-то такой трагический разрыв, что ли, получается, но при этом все в рамках одного поколения.
Саша, а вы добавите что-нибудь об Украине? Тут интересно сравнить, прежде всего, в силу того, что эти страны сейчас находятся, ну, будем уж называть вещи своими именами, по разные стороны фактической линии фронта. Вы Украину хорошо знаете, вы там выросли, вы туда часто ездите. Там сейчас что? Национальное единство, в том числе поколенческое, или можно говорить о какой-то пестрой тоже картине, или наоборот, разрыве?
Мне кажется, что Украина, она, в принципе, и в советское время жила сочетанием двух культур, украинской и русской. То есть то, что украинский язык присутствовал либо в школе, либо на улицах, хотя в городах это, конечно, было намного меньше, но, скажем так, в науке он присутствовал тоже. То есть там эти две культуры, они жили бок о бок, и ничего, в общем-то, кардинальным образом с приходом, скажем так, независимости не поменялось. Другой вопрос, что украинский язык, естественно, после получения независимости стал еще больше и шире употребляться, чем это было в советское время.
Вот, кстати, сразу спрошу, а молодежь, то есть люди там до 30, там процент говорящих по-украински, он как бы выше, чем у старших поколений?
Или... Все очень сильно зависит от того, откуда этот человек родом, потому что, естественно, в маленьких городах и в сельской местности там украинский язык преобладал и в советское время. На Востоке, конечно, там процент украиноязычных был чуть-чуть меньше, чем, скажем, в Центральной Украине или в Западной, но, в принципе, и там он есть. В городах, конечно, русский язык был преобладающим, но это не означает, что эти люди не владеют украинским языком.
Но если речь не шла, если говорить вот к сугубо поколенческом как бы мироощущении, вот что сейчас молодежь, она под влиянием всех этих событий, не знаю, происходит какое-то отторжение русской культуры или наоборот? Можно ли говорить о каком-то специфическом мироощущении вот молодого современного украинца? Он себя кем чувствует? Каким-то таким воодушевленным европейцем или националистом? Или я понимаю, что это все такие большие обобщения, но какой-то же портрет можно создать?
Ну, я не зря говорила о языке, потому что, конечно, русская культура, ее невозможно отторгнуть, потому что даже если вспомнить 90-е, да, на котором, в общем, это поколение выросло, да, на каких-то рок-группах, и, как правило, эти рок-группы пели на русском языке, поэтому, конечно, вот никто из этого поколения, несмотря даже на все нынешние проблемы, которые возникли в общении между двумя странами, я не думаю, что из-за этого русская культура как бы канет в лету и так далее. Я дам такой очень простой пример. Когда закончился Майдан, и когда Янукович бежал, и когда началась вот эта вот вся история с Крымом, я запомнила слова моей подруги, которая, значит, сказала, что я вообще не могу понять, почему вдруг, значит, прибежали россияне и начали, значит, что-то требовать. Я, говорит, о них вообще не знала ничего, не думала, и с ними, значит, никаких не поддерживал связи. То есть мне кажется, что на Украине, несмотря на то, что параллельно существовали эти две культуры, все равно ощущение ограниченности вот этого пространства, на котором мы находились, оно все равно в голове возникало, потому что существовало Украинское СССР, существовало там впоследствии независимая Украина, и эта граница была как бы провезена. Телевизор, я не могу сказать всех...
За всю Одессу.
Да, за всю Одессу, да, за всех представителей моего поколения, но телевизор мы смотрели мало.
Но это характерный признак нового поколения, что, ну, конечно, телевизор для него это такая игрушка для динозавров.
И самое интересное, что и продолжаем его мало смотреть. То есть мы смотрели кино, и мы смотрели интернет. И поэтому, конечно, говорить, что оно влияло, телевидение, на нас так, как, например, оно могло влиять, скажем, на поколение наших родителей или даже бабушек и дедушек. И в этом смысле, мне кажется, что они росли уже в другой стране. То есть эта страна не была Советским Союзом.
И в этом их главное, так сказать, поколенческое отличие.
Интересно, что поколение наших родителей, оно, в принципе, думало точно так же. Поэтому у нас в этом смысле нету какого-то очень сильного... Я, конечно, тоже, опять-таки, не могу сказать за всю Одессу снова, но вместе с тем поколение наших родителей и родителей моих друзей, они тоже, эта отделенность, да, и вот эту ограниченность этой территории тоже ощущали.
На Востоке
и
там поэтому... немножко по-другому было, иначе не возникла бы эта ситуация,
ну,
которая
да,
там
конечно,
есть.
Да, конечно, конечно. Ну, интересно, например, я не знаю, пример того, что вот поэт Стус, он, собственно говоря, преподавал в Горловке, и у него там музей, да, то есть оторванность от украинской культуры, мне кажется, что она тоже не была так сильно, то есть они не были оторваны настолько сильно, даже в Крыму, поскольку Украинская СССР существовала, в Крыму люди тоже учили точно так же украинский язык в школах, как и мы. Поэтому, в общем, мне кажется, что нынешнее, то, что происходит сейчас, это в большей степени искусство искусственно созданная какая-то вещь. То есть пытаются разделить по языку, но этого разделения не существовало никогда.
Ну что же, времена меняются, поколения меняются. Кирилл, вот мы проанализировали множество разных аспектов, связанных с приходом новых поколений, с тем, как они живут, с тем, в какие условия они попали. А если в целом, вот как вам кажется, что наиболее важное, может быть, будет в ближайшие годы, когда, как я уже сказал в ходе нашей беседы, вот поколение тех, кому сейчас меньше 30 или максимум чуть за 30, будет определять облик европейского общества, что изменится по сравнению с временами нынешними или чуть более ранними, наиболее важные? Как эти люди могут изменить облик Европы?
Ну, знаете, любая футурология, она же исходит из того, что есть сейчас, да? Ну, вот как,
конечно,
в романах Жюль Верна, да, все то же, или Герберта Уэллса, все то же самое, только, ну, я не знаю, круче, да, говоря попросту. Я думаю, что, во-первых, конечно, сохранится вот этот очень интересная тенденция по поводу семьи, по поводу жизни в одиночестве и так далее. При этом это не очень, я бы не сказал, что это сильно поколенческая вещь. Да, вот сейчас очень модно выпускать книги о поколении одиночек, но ведь это же не только те, кому 20-30, например, или 35. В одиночестве живут очень многие люди.
Пожилые люди, старые люди.
Пожилые люди, старые, и люди в, так сказать, не знаю, в расцвете сил, как Карлсон. Я думаю, что вот то, что происходит с семьей, это исключительно интересно, исключительно важно. Дело не в том, что, как кричат защитники традиционных, хотя эта традиция, я повторяю, очень современная, ценности «семья под угрозой». Нет, семья меняется. Не забывайте, что семья, например, в 17 веке, даже в Европе, была совершенно другим, нежели сейчас. И отношение к детям было другим, и детей за детей не считали, да, и так далее. В современном смысле слова.
А сейчас, наоборот, культ детей. Многие психологи пишут, что семья, если уж она есть, то она строится просто вокруг детей, которые короли в семье.
Ну, это правда. Если мы посмотрим на, вот, скажем, на Лондон, то есть довольно большое количество моих знакомых, которые переезжают, когда или покупают недвижимость, они ее покупают, если у них есть дети, так, чтобы это было близко к той школе, куда должен ходить их ребенок.
Абсолютно распространенный образец, да,
поведения. Да. То есть в этом есть какая-то действительно опасность. Или вот совершенно истерика по поводу, значит, педофилов, да, защиты детей и прочее. Там есть основания, конечно, но если вы посмотрите на школы в Лондоне, то школа выглядит мрачнее, чем тюрьма снаружи. Обычно сейчас школа окружена высоким забором с колючей проволокой.
Там, с вышками и солдатами, с автоматами.
Вышки, солдаты нет, но выглядит, правда, я несколько раз принимал, вот недалеко от меня есть школа, я принимал ее, сначала принял за тюрьму. Я думаю, что вот все, что вокруг гендерных отношений, вот на отношении семейных, отношений поколенческих, вот здесь будет производиться основная работа. Второе, это социальная история. Я думаю, что главным и ключевым вопросом вообще европейского общества, тут я позволю себе обобщение, станет вопрос о существовании среднего класса. В Британии сейчас есть такое понятие squeezed middle, да, то есть как бы
сжатый,
ну, из которого выжимают что-то, да, средний класс. Вот кто будет нынешним средним или будущим средним классом? Кто туда войдет? Как он будет соотноситься с этим прекариатом, о котором я рассказывал, как он будет соотноситься с тем, что, с одной стороны, офисное рабство становится все ужаснее и ужаснее, потому что условия работы в офисах становятся все хуже, хуже и хуже, объективно говоря, при всей, как бы, удобности этой работы. С другой стороны, и безработица, в общем-то, не уменьшается, а среди молодых растет, растет, растет. И плюс к этому огромное количество выпускников бессмысленных вузов, которые изобрели за последние 20 лет, которые бывшие ПТУ, техникумы и так далее. И все эти люди с дипломами, они хотят работы. Причем работы, исходящие из того, как бы, ну, относительно...
Квалифицированные, да, некой.
Квалифицированные работы и получать много денег. Вот здесь будут ли эти люди хребтом общества, то есть средним классом? Да? И из кого будет состоять этот средний класс? Не размоется ли средний класс? Вот это исключительно важный вопрос, на самом деле, от которого зависит во многом будущее этого общества. Ну и в-третьих, и тут я позволю себе поворчать, я, конечно, немножко боюсь аутизма вот этого поколения молодого, потому что действительно этот аутизм доходит до, ну, каких-то, ну, с моей точки зрения, неприличных границ, потому что эти люди перестают понимать, что другие люди существуют. Мне кажется, что здесь будет довольно опасно, вот, если это будет развиваться в том же духе.
Ну, я, Кирилл, тогда позволю себе тоже такое немножко ворчливое завершение. То ли еще будет в смысле аутизма, потому что грядет, если верить социологам и социопсихологам, еще и поколение Z. Это поколение уже моих детей, то есть тех, кто родился в первые годы уже 21 века. Это дети, которые все фотографируют. Это дети, которые уже в 5-6 лет все эти устройства с кнопочками освоили получше, чем их родители, не говоря уже о дедушках и бабушках. Но это, как я наблюдаю, к сожалению, очень часто дети, которым очень сложно находить общий язык с другими людьми, с окружающим большим миром, который воспринимается не через объектив или экран компьютера, а через непосредственное восприятие. Но будем надеяться, что какие-то методы, так сказать, противодействия этому социальному аутизму все-таки тоже возникнут, поскольку общество, к счастью, реагирует, пусть иногда и с запозданием, на проблемы и более сложные. Ну что ж, на этом мы завершаем наше обсуждение в рамках темы недели проекта «Европа на радио Свобода». Мы говорили сегодня о поколениях, европейцев, об их взаимоотношениях, о проблемах отцов и детей, о том, как они смотрят иногда одинаково, иногда по-разному, на самые различные аспекты нынешней европейской жизни. В разговоре участвовали мои коллеги по проекту «Европа» Александра Вагнер, Кирилл Кобрин, Александр Бобраков, вел беседу Ярослав Шимов. А в заключение, как обычно, свобода.орг, рубрика «Мир». Там можно найти материалы проекта «Европа», а в эфир «Радио Свобода» мы выходим по воскресеньям с повтором в течение недели. Всего доброго, до встречи через неделю.
Радио Тауис Уплеба. Когда мы изменим гадацию, мы ромалить сможем задать, что мы коллеги дна радио Тауис Уплеба.